эфире «Радио Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Чемпаладова.
Российские депутаты рассматривают законопроект о полном запрете трансгендерного перехода, то есть фактически хотят запретить менять гендерный маркер в документах и проводить какие-либо медицинские манипуляции, в том числе хирургическое вмешательство и гормональную терапию тем, кто хочет поменять пол. Исключение сделают только для лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей. Свою инициативу авторы законопроекта объясняют необходимостью защитить национальные интересы. В частности, поддерживая необходимость этих изменений, зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил: «Западная индустрия трансгендеров пытается таким образом просочиться в нашу страну, проломить окно для своего многомиллиардного бизнеса. Если мы оставим хотя бы одну лазейку, в эту лазейку пойдут толпы тех гомосексуалистов, кто хочет усыновлять детей, тех, кто хочет избежать военной службы и так далее».
Но пока трансгендерный переход в России легален. И сегодня гость нашего подкаста Нев Целариус, координатор программы равного консультирования для трансгендерных, небинарных и гендерно-неконформных людей в правозащитной организации ЛГБТК+, группы «Выход», гендер-квир-человек. И вместе мы пытаемся разобраться во всей этой терминологии и поговорим о том, как инициативы депутатов отразятся на жизни не только трансгендерных людей.
Самый, наверное, популярный и знакомый зонтичный термин – это трансгендерность. Трансгендерность предполагает, что у человека не совпадает его гендерная идентичность, то есть то, как человек сам себя ощущает, мужчиной, женщиной или одновременно тем и другим, или не тем и не другим, с тем, что у человека написано в документе, который человеку выдали при рождении. Грубо говоря, у нас рождается ребенок в роддоме, ребенку повязывают обычную розовую или голубую ленточку. Вариантов всего два. Ребенок растет, начинает себя осознавать и понимает, что внутри этой коробочки, внутри этих ролей ему или ей некомфортно и либо хочет как-то расширить эти роли, либо перейти, что называется, в другую коробочку. Это и есть трансгендерность.
А дело именно в документах, вот как вы говорите, вот в этих маркерах, которые дают в роддоме, или это имеет еще и непосредственное отношение к первичным и вторичным половым признакам, с которыми люди рождаются?
Маркер в документах определяет в том числе нашу социализацию. Те гендерные роли, которые мы будем играть всю жизнь или какую-то часть этой жизни. Все, наверное, знают про гендерные стереотипы. «Ты же девочка, ты должна». Или «Мужик настоящий должен». Как правило, для трансгендерных людей именно социализация в их гендере, который может не соответствовать тем, что записано при рождении, это самая важная часть. Не так важно, что у тебя в штанах, как важно, как тебя воспринимают люди и как ты социализируешься.
По большому счету, вот вы мне поправьте, если с годами трансгендерные роли меняются, что очевидно, и женщины начинают делать условно в кавычках так называемую мужскую работу, которая раньше социально не приветствовалась, означает ли это, что вовсе не обязательно производить тот самый трансгендерный какой-то переход, если ты просто можешь себя ощущать вот как ощущаешь? Почему так важно человеку, который внутренне не согласен со своим вот этим вот гендерным маркером и хочет его заменить, чтобы это принимали и другие люди, и чтобы это было записано в документе?
Это вопрос уважения, это вопрос признания, это вопрос социализации. У нас у всех есть разные идентичности. Может быть, идентичность, например, мать и жена, или, например, журналист. Также есть и гендерная идентичность. Нам бы хотелось, чтобы все наши идентичности были признаны и уважаемы в обществе. Предположим, что мы знакомимся с некой персоной, и человек говорит: «Меня зовут Петр, но я предпочитаю, когда меня называют Петя». Очень странно после этого называть его Петр. Человек уже сказал: «Мне приятно, когда меня называют вот так». Это часть моей идентичности, это часть меня, это часть того, как я себя ощущаю. Я ощущаю себя Петей, а не Петром. Очень странно называть этого Петра Петром, и очень странно называть его, не знаю, Васей, только потому что нам кажется, что он похож на Васю. Если я ощущаю себя, да, каким-то определенным образом, например, если я ощущаю это мужчиной, или не мужчиной и не женщиной, или женщиной, мне важно, и это важная часть моей социализации, чтобы другие люди воспринимали меня так, как я ощущаю себя сам. Это то, что дает мне возможность лучше раскрываться в обществе, лучше реализовываться и в итоге реализовывать больше свой потенциал.
Давайте тогда вернемся в начало к терминам. Трансгендерность — это один из них. О каких еще терминах идет речь?
На самом деле слово «квир» — это, пожалуй, самый зонтичный термин. «Квир» в переводе с английского «странный». Это термин, которым можно назвать любого не цисгендерного или не гетеросексуального человека. Цисгендерные люди — это те, у которых гендерный маркер, приписанный при рождении, совпадает с их самоощущением, с их гендерной идентичностью. Вот если человек не такой, да, его можно назвать «квир». Если человек не гетеросексуальный, его тоже можно назвать «квир». Это такой самый-самый зонтичный, самый, чтобы не говорить постоянно, я на вот эту аббревиатуру LGBTQIA, там же еще очень много букв, да, можно сказать короткое слово «квир». Некоторые люди, которые не хотят вписывать свою, в том числе гендерную идентичность в какие-то рамки, они могут сказать просто «я квир-человек». Я не хочу сейчас разбираться и вешать на себя какие-то ярлыки, там «я транс» или «я не бинарный», или «я еще что-то», я вот просто квир-человек.
Так, а не бинарные персоны кто это?
У нас есть мальчики и девочки, а есть люди, которые не чувствуют себя, например, ни мужчиной, ни женщиной, или чувствуют себя одновременно и мужчиной, и женщиной, или чувствуют себя чем-то третьим, что не вписывается вот в эти стереотипные рамки мужественности и женственности. Чтобы не запихивать себя в неудобные рамки, такие люди, как правило, называют себя небинарными, выпадающими из вот этой бинарной системы розовых и голубых ленточек.
Скажите, а это имеет какое-то отношение к... Не нравится мне этот штамп речевой, но тем не менее к сексуальной ориентации человека. То есть вот, условно говоря, небинарная персона — это будет обязательно бисексуальная персона или вовсе нет? И вообще сексуальность имеет какое-то прямое, непосредственное отношение к тому, как человек ощущает себя, какую гендерную принадлежность свою заявляет?
И да, и нет. Скорее, нет. И транслюди, и небинарные люди могут быть людьми с любой сексуальной идентичностью. Да, если не нравится слово «сексуальная ориентация», можно говорить «сексуальная идентичность» или «сексуальность» просто. Но так же, как цисгендерный человек, может быть любой сексуальной ориентации, правильно? Вот возьмем Петра, предположим, наш Петр, с которым мы сегодня уже познакомились, это цисгендерный мужчина. У него написано в паспорте в свидетельстве о рождении буква «М», и он себя ощущает, что он, значит, мужик. Он может быть геем, да. Это как-то связано с цисгендерностью? Да нет, наверное. Он может быть там бисексуальным, да. Вне зависимости от гендерной идентичности человек может свою сексуальность описывать совершенно любыми словами, которые этому человеку нравятся.
Тогда, на ваш взгляд, почему трансгендерность в России очень многие люди, и в частности депутаты, которые сейчас как-то продвигают тему противодействия трансгендерным переходам, трансгендерным людям и прочее, почему они считают трансгендерность извращением или следствием сексуальной распущенности? Почему на протяжении многих лет сексуальную идентичность человека смешивают с его гендерной идентичностью?
Потому что наша гендерная роль очень связана с нашей репродуктивной функцией. То мужчина мы или женщина, или не то и не другое, в обществе однозначно связано с тем, с кем мы будем вступать в сексуальные отношения. Тема гендера очень редко поднимается вне темы сексуальности в российском обществе, что на самом деле не вполне правильно, потому что гендерная идентичность связана далеко не только с сексуальностью. Она связана с ролями в обществе, она связана с какими-то ограничениями, с какими-то стереотипами. Боюсь, что вот эта риторика, которую сейчас транслируют представители власти о том, что трансгендерность — это не то, что непременно связано с сексуальной функцией и является следствием некой половой распущенности, это просто следствие того, что, к сожалению, люди не очень образованные и не очень погружены в тему.
Поясните, пожалуйста, разницу между трансгендерностью и транссексуализмом. Потому что в трансгендерности мы слышим слово «гендер», во втором слове уже появляется слово «секс». Это как-то отличается?
Я хочу вспомнить хорошую шутку. Кажется, это был Михаил Задорнов про русского человека, который на границе США заполняет иммиграционную анкету и в графе «секс» пол пишет 3 раза в месяц. Дело в том, что слово «транссексуальность» и «транссексуализм» — это калька с английского, где «секс» означает не «коитус», а «пол». Но в русском языке у нас есть 2 слова «пол» и секс. Поэтому в русском языке получается такое немножко неправильное звучание. В английском языке это связано, ну, скорее с гендерными вещами. Именно поэтому термин транссексуализм сейчас не используется, он считается устаревшим, потому что само по себе слово «пол» — это такой сложный комплекс. Биологический и медицинский пол состоит из 7 разных компонентов. Есть гормональный пол, есть хромосомный пол, есть внутренние и наружные половые органы, есть строение скелета, типы волосения и так далее. И далеко не каждый из этих признаков можно изменить. Поэтому, когда мы говорим «человек сменил пол», мы про какой из 7 вариантов говорим? Он смог сменить свой хромосомный пол? Ну, вряд ли. Поэтому сейчас более корректным считается термин «трансгендерный человек». «Транссексуальный человек» уже просто никто не говорит.
В России, я так понимаю, есть такой миф, стереотип, что трансгендерность, трансгендерный человек — это может быть результат какой-то болезни. И, насколько я понимаю, даже есть такой диагноз транссексуализм, который российская медицинская система использует. Это является болезнью? И если нет, то почему это не болезнь?
Трансгендерность была исключена Всемирной организацией здравоохранения из списка психических заболеваний в 2019 году. В России, к сожалению, до сих пор используется международный классификатор болезней МКБ-10, в котором трансгендерность все еще включена в список психических заболеваний. И действительно есть диагноз, который называется транссексуализм. Он действительно до сих пор существует в том классификаторе болезней, который используется в России. Является ли трансгендерность заболеванием, если Всемирная организация здравоохранения исключила трансгендерность из списка заболеваний, значит, очевидно, на это есть причины. И нет, трансгендерность не является психическим заболеванием, согласно последним научным данным, на которые опиралась Всемирная организация здравоохранения, принимая такое решение.
Хорошо, а как тогда вот это происходит? В какой момент человек осознает свою гендерную идентичность? В каком возрасте он понимает, что, ну, условно говоря, он не Петр, а Петя?
Как? Или не Петр, а Мария, например, да, давайте.
Да.
Это происходит очень по-разному, потому что, к счастью, все люди разные, нет двух одинаковых людей. Более того, гендерная идентичность может быть какой-то статичной. Человек может уже в очень раннем возрасте, когда только начинаются вот какие-то эти социальные взаимодействия, ты мальчик или девочка, ну, то есть лет в 5, например, может себя осознавать уже четко какого-то определенного гендера. Я девочка или я мальчик. Но гендерная идентичность может быть не статичной. Она может меняться в течение жизни, как и любые другие наши идентичности. Поэтому есть случаи, когда человек осознает свою трансгендерность уже во взрослом возрасте, там, 25-30 лет. Здесь еще большую роль играет информированность, потому что в обществе, в котором нет доступа свободного к информации о гендерной идентичности, люди, ну, скажем, дольше страдают, пытаясь соответствовать тому гендеру, который им был навязан при рождении. То есть какого-то единого паттерна нет.
Нев, а расскажите, пожалуйста, подробнее, что такое трансгендерный переход и как сейчас в России выглядит этот процесс, какие этапы включает?
Трансгендерный переход можно условно разделить на 3 независимых истории. Это юридический переход, это медицинский переход и это социальный переход. Юридический переход — это смена документов, смена гендерного маркера в документах. То есть когда у нас в паспорте вместо имени Петр им пишут имя Мария и ставят гендерный маркер «Ж». Медицинский переход — это изменение своего тела, это то, что связано с гормональной терапией, с гендерно-аффирмативными операциями или с какими-то косметическими операциями и так далее. То есть это все, что изменяет то, как выглядит тело. И социальный переход — это социализация в своем гендере и все, что связано с социальной ролью, которую предполагает тот или иной гендер. В России все эти 3 штуки на данный момент не связаны друг с другом, и это на самом деле очень здорово. То есть, например, для того, чтобы сменить гендерный маркер в документах, не обязательно делать какие-то операции. В России сейчас для того, чтобы сменить документы, нужно пройти достаточно серьезную комиссию медицинскую. Она состоит из 3-4 специалистов. В нее обязательно входят клинический психолог, психиатр и сексолог. Комиссия может длиться до 2 лет, то есть 2 года наблюдений. Это обычный срок. Иногда она проходит быстрее, может пройти за там, 3-4 месяца, но все равно это не какой-то один прием, где ты пришел, заплатил, тебе дали справку. Это серьезное медицинское свидетельствование, предполагает сдавать определенные анализы, много беседовать. В какой-то момент нужно написать свою автобиографию, показать, как ты социализируешься в своем гендере. Ну, в общем, там довольно много всяких процедур подразумевается. И по итогу комиссия принимает решение о том, действительно ли ты трансгендерный человек или, ну, все-таки, может быть, какие-то другие способы условно лечения, да, потому что российская наука считает трансгендерность болезнью, тебе подойдут. По итогам прохождения такой комиссии человек получает возможность сменить документы и получает возможность сделать какие-то медицинские вмешательства. Но комиссия сейчас не обязывает человека делать медицинские вмешательства. Грубо говоря, можно пройти медицинскую комиссию, понять, что да, действительно, у тебя есть этот диагноз транссексуализм, ты действительно трансгендерный человек, но при этом можно как бы ничего не делать с этим заключением, ни документы не менять, ни операции не делать, а лишь делать что-то только одно из всего этого. Это то, что существует на данный момент, и это то, что сейчас в Государственной Думе собираются запретить полностью. То есть нельзя будет ни менять гендерный маркер в документах, чтобы уже не было сделано с твоим телом, ни менять как-то свое тело. То есть все эти виды того, что вообще-то сейчас считается медицинской помощью трансгендерным людям, так вот все эти виды медицинской помощи станут недоступны.
Да, но складывается такое ощущение, что Государственная Дума сейчас предлагает буквально людей лечить от трансгендерности. Как вы относитесь к этой идее?
Лечить гендерную идентичность – это так же, как лечить другую любую идентичность. И здесь есть два аспекта, на которые хочется обратить внимание. Во-первых, непосредственно сама вот эта конверсионная терапия и попытка лечить сексуальность или гендерную идентичность. Организация Объединенных Наций вообще-то приравнивает некоторые методы конверсионной терапии к пыткам. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает неэффективность конверсионной терапии. И конверсионная терапия запрещена в очень многих странах. И очень многие международные медицинские организации осуждают эту практику. Если столько медиков по всему миру говорит, что это неэффективное лечение, и это вообще не лечение, а пытка, наверное, так и есть. Очевидно, у этих людей больше знаний, чем у депутатов Государственной Думы относительно современных методов лечения. И второй момент, на который хочется обратить внимание, когда господин Мурашко говорил о создании вот этого института по исследованию поведения ЛГБТК+ людей, прозвучала также фраза относительно того, что будут исследовать и другое общественное поведение человека. Это значит, что карательная психиатрия может затронуть не только ЛГБТК+ людей, но и всех людей, чье общественное поведение покажется нашему государству каким-то странным. Можно ли лечить таким образом людей, которым не нравится современное российское правительство? Лечить так оппозиционеров или тех, кто выходит на антивоенные пикеты и митинги? Конечно, безусловно, это же странное общественное поведение с точки зрения режима. Поэтому эта новость тревожна не только тем, что в России могут возродить конверсионную терапию, но и тем, что может появиться карательная психиатрия для любых категорий несогласных граждан. Да, они, возможно, начнут оттачивать эту методику на ЛГБТК+ людях, но ничто не мешает ее потом расширить, пользуясь опытом Советского Союза.
Почему вы думаете, что это непременно будет лечение и карательная психиатрия? Может быть, они вот поизучают, понаблюдают, поймут, что с людьми все нормально и оставят всех в покое?
Было бы здорово, если так, но, к сожалению, нынешняя риторика властей не дает нам большой надежды на такой вариант.
Нет, некоторое время назад мне попадалась информация о том, что российские ЛГБТ-активисты проводили внутренние исследования и установили, что транс-женщин, ну, то есть людей, которые родились, условно говоря, с мужскими половыми признаками, но ощущают себя женщинами, в мире гораздо больше, чем транс-мужчин. И только в России наоборот, людей женского пола при рождении, которые совершают переход в мужскую сторону, больше. Известно ли вам об этом исследовании? И видите ли вы какое-то объяснение этому явлению?
Мне кажется, что здесь дело не в том, что у нас какая-то особенная статистика. Дело как раз в тех самых гендерных ролях. Быть трансгендерной женщиной сейчас в России гораздо опаснее, чем быть трансгендерным мужчиной. Так же, как, например, быть геем гораздо опаснее, чем быть лесбиянкой. Потому что, к сожалению, для трансфобных людей трансгендерная женщина – это не женщина, это мужчина в платье. И к мужчине можно применять гораздо более серьезные пытки. То есть здесь, скажем так, с точки зрения общества немного более развязаны руки. Трансгендерные женщины, безусловно, об этом знают, и поэтому очень многие просто не решаются говорить о себе, не решаются даже в каких-то обезличенных опросах себя обозначать как трансгендерную персону. Потому что это очень стигматизированная группа, это очень дискриминируемая группа, и очень страшно себя к ней относить. Это очень небезопасно в России. И для трансженщин гораздо более небезопасно, чем для трансмужчин. Согласно нашему исследованию, гораздо больше трансженщин вовлечено, например, в сексуальную работу, чем трансмужчин. Трудовая дискриминация — это вообще отдельная тема, но если коснуться ее здесь коротко, трансгендерным персонам очень сложно находить работу, потому что далеко не у всех у них сменены документы. Трансгендерные персоны при поиске работы в любом случае оказываются в такой вынужденной ситуации, когда они вынуждены раскрывать свой трансгендерный статус. Из-за этого трансгендерные люди чаще работают на низкооплачиваемых, низкоквалифицированных должностях, не могут получить какую-то хорошую работу, и поэтому, безусловно, транс-женщины здесь в самом уязвимом положении находятся, и многие из них просто предпочитают, что называется, не выходить из шкафа.
Вот по поводу «не выходить из шкафа», а вообще обязательно ли совершать этот самый трансгендерный переход?
Насколько необходимо раскрывать свою идентичность и жить в соответствии с тем, кем ты себя ощущаешь? Ну, очень необходимо. Да, наверное, люди могут ее скрывать, и многие люди ее скрывают, но это же очень некомфортно делать. Ты не рассказываешь об огромной части своей жизни, ты не говоришь, кто ты на самом деле, и все время притворяешься кем-то другим. Это огромное давление на психику. К тому же есть еще такая штука, как дисфория. Социальная и телесная дисфория — это такой медицинский термин, который обозначает иногда прямо физический дискомфорт, который испытывают трансгендерные люди относительно своего тела или относительно своей социализации. Дисфория приводит к серьезным тревожным депрессивным расстройствам, и это как раз то самое, что провоцирует большой процент суицида среди трансгендерных людей. По разным оценкам, от 12 до 20% трансгендерных людей совершают попытки суицида. А согласно нашим последним данным, порядка 40% трансгендерных людей, то есть почти половина, хоть раз в жизни в связи со своей трансгендерностью испытывали какие-то суицидальные мысли, порывы и так далее. И это происходит именно потому, что люди не могут быть сами собой, им все время нужно скрывать огромную часть своей жизни, огромную часть себя. Плюс трансгендерные люди даже в процессе смены документов постоянно сталкиваются с бытовым унижением. По данным нашего последнего исследования, каждый третий трансгендерный человек за 2022 год сталкивался с унижением, с угрозами или с прямым насилием из-за своей гендерной идентичности, из-за своего трансгендерного статуса. Начиная от каких-то очень унизительных вещей, когда ты приходишь менять паспорт, и человек, который должен сделать свою работу и принять эти документы, зовет все отделение на тебя посмотреть, как на такую диковинную зверушку, и заканчивая какими-то историями, когда людям на основании трансгендерного статуса, например, отказывают в медицинской помощи, говорят, что мы здесь таких не обслуживаем, уходите и обратитесь к какому-нибудь другому врачу. К сожалению, в России очень сильная бытовая трансфобия, и скорее влияет она, а не какие-то сложности в законодательстве.
А вы понимаете, почему в последние годы такое ощущение, что ее намеренно раскручивают, вот эту вот бытовую трансфобию, и не только трансфобию, но бытовую квирфобию, наверное, выводят фактически на государственный уровень, и из бытовой она превращается в часть государственной повестки, политической повестки страны?
Во-первых, наш режим пытается своей лояльной аудитории дать хоть какую-то победу. Если этот режим не добивается победы на поле боя, нужно показать, что мы хотя бы боремся с этими какими-то неправильными ценностями этой самой злобной НАТО. И, во-вторых, внутренний враг, которым сейчас, очевидно, стало ЛГБТК+ сообщество и квир-люди, то, что очень хорошо отвлекает от настоящих проблем. Дороги, образование, медицинское обслуживание, огромные расходы на войну, падение уровня жизни. Почему это происходит? А вот потому что мы со всем НАТО воюем. И, кстати, мы здесь победили их нетрадиционные ценности. Это очень классная такая отвлекающая штука. Еще что важно понимать здесь, это репрессии против невидимой группы населения. Очень мало кто знает, что среди их знакомых есть трансгендерные люди. Потому что трансгендерные люди живут либо в стелсе, то есть никто не знает, либо они уже сделали переход, они выглядят совершенно на свой гендер, то есть уже, что Мария когда-то была Петром, мы можем узнать, только получив какие-то архивные выписки, мы так никогда в жизни не догадаемся, что Мария была Петром. Тогда мы тоже не видим трансгендерный статус человека. А когда мы чего-то не видим, нам гораздо проще ненавидеть таких людей. Вообще исследования показывают, что как только у человека появляются в кругу его общения ЛГБТК+ люди, ему гораздо сложнее их ненавидеть и гораздо сложнее высказываться против. Ну и, как я уже говорил, мне кажется, что сейчас государство выбрало такую удобную категорию людей, на которых можно хорошо опробовать репрессивные механизмы с тем, чтобы потом масштабировать их на других инакомыслящих людей. Есть еще такие вещи, как заигрывание с консервативной праворадикальной аудиторией в Европе, Соединенных Штатах и по всему миру. И можно говорить о том, что, в принципе, это вопрос, который может внести разлад, в том числе и в ряды несистемной российской оппозиции. Большинство ЛГБТК+ людей придерживаются так или иначе оппозиционных взглядов. Но, если вы заметили, практически никто из оппозиционных политиков пока не высказался в поддержку ЛГБТК+ людей. Так что здесь целый комплекс причин, но это, очевидно, в первую очередь политическая история.
Нев, ну вот на этом всем фоне, с вашей точки зрения, каким последствиям приведет вот принятие этого закона о запрете трансгендерного перехода?
Есть прямые и непрямые последствия. Самое прямое понятное последствие – трансгендерные люди не смогут получать то, так скажем, лечение, которое для них определено даже в рамках существующей системы медицинской помощи в России. Из-за этого, к сожалению, у нас почти наверняка, если законопроект станет законом и будет принят, ждет рост числа суицидов среди трансгендерных людей и формирование целого сектора подпольных медицинских услуг. Я боюсь, что качество не будет плохого, что тоже увеличит смертность среди трансгендерных людей. Если говорить о каких-то менее заметных последствиях, то вы же понимаете, это прецедент, когда целая группа людей, по сути, лишается, да, каких-то человеческих прав. Если мы посмотрим на определение геноцида, которое у нас, да, принято в ООН, то под определение геноцида попадает создание невыносимых условий для жизни. Вот трансгендерным людям сейчас создают невыносимые условия для жизни. А все остальные люди, очень многие люди смотрят и молчат. В конце концов, если государство смогло так поступить с какими-то трансгендерными, да, людьми, которых никто не замечает, что мешает им поступить так с какой-то другой группой населения?
Нев Целариус, координатор программы равного консультирования для трансгендерных, небинарных и гендерно-некомфортных людей в правозащитной организации ЛГБТК+, группы «Выход», «Гендер-квир-человек», был на связи с подкастом «Человек имеет право». Вы слушали радиоверсию подкаста «Человек имеет право». Ее вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
Говорит радио.